из трех кинокритиков «Нью-Йорк Таймс» вставили в пятерку фильмов, претендующих на главного «Оскара» китайский фильм «Прикосновение зла». О нем нам расскажет ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский.
Прошу вас, Андрей.
Саш, вы знаете, я с большим интересом слежу за китайским режиссером Ця Джанке, или еще есть транскрипция произношения Дзя Джанке. Первая картина, которую я посмотрел уже довольно давно, называлась «Still Life» или «Натюрморт» по-русски. И она произвела на меня большое впечатление.
Не только на вас она получила, по-моему, главный приз Венецианского фестиваля.
Совершенно верно. Все, что происходит в той картине, связано со строительством дамбы «Три ущелья» на Ядзы и двух притоках. Это самая большая водная электростанция в мире, и строительство ее заняло около 10 лет. Википедия сухо сообщает, что тогда в связи с затоплением было переселено 1,3 миллиона человек. Что поразило меня в фильме, это странное сходство с миром Андрея Платонова.
То есть это тоже своего рода котлован, да?
Абсолютно верно. И он не предлагает какой-либо степени критический взгляд на то, что происходит, но это наблюдение за такими гигантскими тектоническими изменениями, которые происходят с людьми. Автор не столько критичен, сколько предлагает такой сочувственный аналитический взгляд. Мол, где, знаете, умный поймет. Но художники эволюционируют. И новая картина «Печать греха» предлагает зрителям путешествие в абсолютный ад. Фильм состоит из четырех новелл. Четыре условно пересекающиеся истории. Интересно, что эти истории четыре, а не три, как зачастую принято в подобных конструкциях.
Это потому что это наша конструкция, а в Китае совершенно иначе. Все должно быть четыре, потому что четыре ориентация по компасу. Каждый китаец, можно сказать, по восточной части моего носа ползет муха, потому что он всегда ориентирован по сторонам света.
А вот смотрите, у Владимира Сорокина тоже четыре истории, тоже число четыре.
Потому что Владимир Сорокин чрезвычайно глубоко интересуется Китаем, так что все не случайно.
Хорошо, разобрались. Итак, в нашем фильме в каждой истории убийство и каждое срез современного Китая. В каждой истории, доведенный до предела унижением и несправедливостью, человек решается на крайний шаг, на убийство. Один из героев требует справедливости от местного босса, своей доли доходов, после того, как деревенская общинная собственность стала основой для процветания нескольких избранных. Звучит очень знакомо все. Другая история. Героиня, работающая в массажном кабинете, восстает против клиента, который принимает ее за проститутку и требует немедленно сексуальных услуг. Третий герой фильма – профессиональный убийца-грабитель и приезжает в свою деревню на день рождения матери. Очень трогательно. Он проведет два дня с семьей, поиграет с маленьким сыном, убьет двух человек на улице, украдет у убитой женщины сумку и исчезнет в этом гигантском водовороте, этом барабане, где крутятся люди. Четвертая новелла, может быть, самая горькая о молодых людях, совсем молодых. Они почти еще дети, но у нее уже есть ребенок, и чтобы содержать свою дочь, она работает в публичном доме. Этот особый такой тематический публичный дом, где девушки, одетые, например, в короткие платья, выходят маршем к клиентам под какой-то советский марш. Очень важно, что у них пионерские галстуки. Или же реализуют фантазии особенно капризных клиентов в железнодорожном вагоне, который оборудован как гостиная комната в личном поезде. Конечно же, в костюме проводницы. И, конечно же, клиенты богатые, капризные и безжалостные. Перспективы подобного романа у этой пары незначительны. А мальчик работает на заводе, очень похожем по описанию в газетах, то, что я читал в «Нью-Йорк Таймс», на завод Foxconn, где изготавливают столь популярные айфоны. И завод этот настоящий, эффективный восточный ад. Мы не так часто задумываемся, почему так эффективны производства, размещенные в Китае. Не только потому, что люди меньше получают и больше работают, а работают они очень много, но еще потому, что их социальные завоевания, которые кажутся для нас нормой на Западе, для них не существуют. Это рабский труд, будем называть вещи своими именами. Сродни сталинским лагерям, только, может быть, более эффективные, валят лес не за миску супа, а собирают современную электронику, которая продается во всем мире. Знаете, я тоже недавно смотрел документальный фильм о замечательном английском архитекторе Нормане Фостере. Вы знаете его очень хорошо, Саш. Нам обоим нравится его здание Хёрст на 57-й улице.
Да, очень, да, конечно.
Очень элегантно.
Из новых и самых лучших добавлений к нью-йоркскому зодчеству.
Абсолютно верно. Архитектурное бюро Фостера относительно недавно закончило работу над зданием нового аэропорта в Пекине. Относительно недавно, в смысле, к Олимпийским играм 2008 года. И в фильме один из партнеров с восхищением говорит: до пекинского проекта мы участвовали в конкурсе на новый терминал в Хитроу. Не выиграли. Через год мы выиграли этот китайский проект. Построили его. Прошло 5 лет, и только сейчас в Хитроу заканчивается строительство всего лишь одного нового терминала. Этот аэропорт, который они построили в Пекине, на сегодняшний день самый большой в мире. Звучит восхитительно, да? Но после того, как вы посмотрели фильм «Ся Джанке», это не столько восхитительно, сколько страшно. Мне кажется, что вся та восхищающая Запад индустриализация Востока в действительности – это индустриальная надстройка на феодальном основании. И тот культурный сдвиг, который сопровождал европейскую цивилизацию, Китаю в настоящее время не грозит. Во всяком случае, такую картину вполне можно сложить зрителю после фильма «Ця Джанке». И еще у меня есть одна совершенно страшная, дикая параллельная мысль, которая покажется вам, наверное, не связана с этим. Но тем не менее, поскольку мы сейчас переживаем события в Киевском Майдане, я обратил внимание на одну из ссылок, которую поставил на Facebook мой приятель. И в этой ссылке журналист берет интервью у певицы Русланы, которая, как вы, Саша, наверное, не помните, выиграла конкурс Евровидения.
Ну, конечно, помню. Теперь все знают уже. Она же героиня Майдана.
Ну, ты совершенно верно. И журналист спрашивает Руслану, почему она не будет голосовать за Януковича? Клип этот снят накануне президентских выборов 2010 года. Руслан говорит, что после ее победы на Евровидении ее ввели в команду советников Януковича. Обычный пиар-ход. И вот ей тогда же звонят люди Януковича и говорят, Руслана, приезжай туда-то и туда-то, нам надо с тобой поговорить. Руслана отвечает, что она не может, не хочет занять тогда. И ей отвечает человек Януковича, ну смотри, тогда тебя привезут в багажник.
Зловеще.
А какая связь? Никакая. Но вместе с тем, вы знаете, у меня после фильма «Чанке» возникло ощущение, что Китай выходит за рамки Китая. Мир превращается, или значительная часть мира развивается по условиям феодальной индустриализации. Мир превращается в людей, которых либо возят в Роллс-Ройсах, либо тех, которые будут возить в багажниках.
Этих же самых Роллс-Ройсов. Можно сказать, что это чернуха наподобие той, что снимается в России?
Этот фильм не чернуха. Он не темный и мрачный. В нем соблюдены все законы жанра. И мы с наслаждением наблюдаем, например, как один из наших героев убивает всех своих обидчиков. Нормальное явление.
Одинокий ковбой.
Одинокий ковбой, да. Да, это все маленькие расставленные какие-то вещи, восхищения какие-то в ужасе. По-разному реагируем. Но вы знаете, Саш, главное изменение, насколько я могу судить, это то, что в китайском кинематографе, в китайской культуре, вот такой вот визуальной, появилось диссидентство, появились инакомыслящие, появились люди, которые по-другому смотрят на мир. Между прочим, мы не так давно говорили о американском фильме, об китайском художнике Ай Вейвей, который тоже работает на границе медиа. Он художник, он инсталляции, медиапроекты. И это все критический взгляд на современный Китай. Причем остро критический, такой большой, страшный критический взгляд на современный Китай. Такого раньше не было, во всяком случае, на моей памяти. Мы этого не видели.
Андрей, этот фильм не зря, конечно, такой мрачный, потому что он, как известно, сейчас принес массу неприятностей автору. И фильм не выходит в Китай, с ним да, борются власти. И это все очень-очень сложно. Но скажите мне о другом. Как эстетически решается вот эта культура протеста в китайском кино? В новом китайском кино. Это шестое поколение, как они называют.
Это одинокий фильм. Одинокий, потому что он приходит к вам одиноким чувством ужаса. Вы лично соприкасаетесь, лично переживаете унижение, кошмар и безвыходность жизни этих людей в Китае. Это на одном уровне. На другом уровне, мне кажется, происходит нечто другое еще с западным зрителем, с нами. Китай перестает быть деперсонифицированной массой этой революции производства, которая захватывает своими товарами.
Да, конвейер страшный такой, да, миллиардный. Да.
Совершенно верно. Мы начинаем рассматривать лица, мы начинаем в этой миллиардной толпе видеть отдельных людей. И это может быть самое главное эстетическое достижение фильма.
Да.
говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1914, век спустя. Премьера культурно-исторического цикла.